Восток, Запад. Непридуманная история.
Требую с грузчика, с доктора, с того, кто мне шьет пальто. Все надо делать здорово, это не важно что. Ничто не должно быть посредственно, от зданий до галош. Посредственность неестественна, как неестественна ложь. Сами себе велите славу свою добыть, стыдно не быть великим, каждый им должен быть.
Евгений Евтушенко.
Мир вам, друзья. Вы слушаете радио «Томский благовест», 100.9 FM. Начинается недельная программа «Восток-Запад. Непридуманные истории». С первомайским приветом из Москвы, Петербурга, Ярославля и Томска. Мир вам, товарищи трудящиеся. Война дворцам. Мы за солидарность, за левые идеи. Наверное, многие из нас, по крайней мере. И более того, мы скажем так, что здравствуйте, господа тунеядцы, эксплуататоры, ленивцы и прочие, как в фильме было, да, люди.
Ну, граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать?
Я!
Подождите. На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека.
Я!
Да подождите вы!
Огласите весь список, пожалуйста.
Значит так, цементный завод.
Я.
Погрузка угля.
Я.
Уборка конюшен.
Я.
Кроме того.
Я.
Да подождите вы, гражданин. На вас персональный наряд. На все 15 суток. Возьмите.
И поговорим о труде. Для меня это вообще проблема, если честно, всю жизнь была. Это проклятие, как сказано, что волчьи тебя одолеют и пот тебе затмит. Или это радость. Бывает иногда, но редко. Вот Шаламов, я люблю Варлама Шаламова. Он в сталинских трудовых лагерях возненавидел, помнится, насильственный труд, но после того, как вышел, писал очень усердно свои гениальные новеллы. Скорее всего, рабы тоже ненавидели не только эксплуататоров, но и свой труд насильственный за еду. Мои дети, у меня 5, ненавидели наш огромный огород в Кемерове. От того, что каждую весну вручную его перекапывали, потом пололи, потом поливали, потом осенью убирали. И от того, когда выросло, они влезли в огромную ипотеку, в проценты, но только бы не на свой дом, который у них уже был, с этими прелестями, привязанностью в лучшие сибирские летние месяцы. Зимой, когда холодище, свобода была, а летом каждый день на карачках, с лейкой наперевес. Отношение к труду разное было. При социализме я полжизни прожил, и при капитализме полжизни ровно. При отчужденном труде это одно, на себя любимого это другое. При труде на общественное благо, например, в церкви, при волонтерстве, в общем дворе или уходе за больными детьми и стариками. Вот разный он труд бывает. Поговорим об этом, наверное. Поговорим еще вот о чем. Есть такой труд безрезультатный. Вот Семен Столпник, да? Молился, над ним смеялись. Потом через 300 лет, бах, церковь, чудеса пошли. Вроде бы и труд безрезультатный, но вот Бог не ермошка видит немножко. О безделье поговорим, которое сейчас очень входит в моду, считается очень клевым, замечательным. Ну и, наверное, еще о многом поговорим, а говорить будет священнослужитель из города Москвы Яков Кротов, пожалуйста.
Говорить, что сегодня очень популярный отдых, и чтобы что угодно делать, лишь бы ничего не делать, можно только с капли юмора, потому что это всегда было популярно. Но тогда встает вопрос, чем мы хуже царя Соломона? В книге «Екклесиаста» сказано, что будет иметь человек от всего труда своего? Я бы даже читал так. Что будет иметь человек от всего труда своего? Потому что все дни скорби и труды его беспокойство. Даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. А ведь это все-таки царь. Значит, царь и день, и ночь ворочается, работает, трудится, судит, посылает войска туда, посылает войска сюда. И все это безрезультатно. И тогда спрашивается, что делать простому человеку. Но, я думаю, понятно, что то, что пишет Екклесиаст, это уже результат многовекового развития, ну, как сказать, осмысления отношений к труду. А начиналось все с того, что вообще никто ни о чем не думал, а просто работал, потому что в мире есть другой царь, как сказал Некрасов, и в мире есть голод. Этот царь беспощаден, и нужно просто жить. Значит, если у человека появляется размышление о труде, это означает, что у него появился какой-то зазор, просвет. То, что Маркс называл прибавочной стоимостью. То есть можно и не работать. И тогда встает вопрос, зачем работать? А я, если можно, вспомню из английского языка. В еврейском, кстати, этот мотив тоже есть. Ведь в английском языке рода называется labor, Хотя лейбористская партия – это не партия рожениц, а партия трудящихся. И поэтому в Священном Писании параллельно идет, что Адам будет трудиться в поте лица своего, а женщина будет рожать в муках. Но в обоих случаях речь идет о труде. Женский труд по рождению человека и, наверное, и по воспитанию, как труд. Михаил, у вас как?
К труду у меня отношение такое двоякое. С одной стороны, конечно, работать я люблю, но, конечно, так вот лучше бы не работать. Мне этот день нравится, вот день солидарности, да, вот мы уж сегодня раз так совпадает, вот это майские праздники начинаются. Я как-то вот относился всегда с таким большим юмором и очень ненавидел этот день, честно говоря, потому что я 5 лет в морском училище был, но это 1 мая, это был кошмар. Нас там какие-то оцепления, то есть это весь праздник, мы там, нас собирали раньше всех этих демонстраций, и, в общем-то, мы заканчивали, когда уже все разошлись. Ну, сейчас уже, когда вот время прошло, я как-то по-другому стал к этому относиться, к труду немножко, потому что, ну вот при всех таких перегибах, нелепостях той пропаганды советской, вот какое-то отношение, ну, как бы сказали сейчас, к труженику, оно лучше бы было. Какие-то социальные лифты, да, там, ну, вот этот рабочий класс, авангард советского народа, да, были какие-то преференции. Не только в зарплате, кстати, ведь квалифицированный там фрезеровщик там вполне достойно тогда получал, но и вообще там, ну, кому-то там в партию надо было вступать, вот такие люди труда, вот такого особенно физического труда, очень легко туда вступали. Ну, мне как-то ни к чему это было, но вот, скажем, в судоходной компании, где я работал, боцман у нас был там и матросы, они были такие очень там орденоносные какие-то все люди были. А вот механику или штурму, ну это как бы уже такая интеллигенция, было труднее там получить какую-то награду, а вот это считалось вот эти настоящие труженики. Фильмы, помните, какие хорошие делали про тружеников там. Они даже не про работу, конечно, ну вот просто вот так вспомнить там какие-то, типа там «Весна на Заречной улице», «Высота», вот еще тех старых времен советских. Там не о производстве они были, но вот какой-то герой был такой вот человек рабочий, там он трудился. Сейчас как-то вообще это ушло, не только в России, сейчас вообще как-то про людей, которые работают, ну, сейчас герои это либо какие-то фрики такие странные, либо там бандиты или наоборот полицейские, которые за ними гоняются, там инопланетяне, ну или космонавты. А вот так вспомнить какой-нибудь там фильм или спектакль, где главные герои там обычный такой вот человек рабочей какой-нибудь профессии, уже очень, конечно, сложно. Я, поймите, не идеализирую совсем это советское время, там была масса показухи, бардака там, связанного с работой. Ну и отношение-то к труду было такое, помните, там это все эти «ты здесь хозяин, а не гость, тащи с завода каждый гвоздь» и так далее. Все это было такое странное. Поэтому у меня вот такое отношение к труду какое-то вот нормальное стало формироваться уже ближе вот сейчас к пенсии. У меня время уже совсем пододвигается. Вот я как-то стал более-менее понимать, что это действительно благословение, если уж так говорить языком библейским. Но если это, конечно, благословение, когда это как-то вот, ну, по душе этот труд. Потому что если это из-под палки или какое-то совсем нелюбимое занятие, это, конечно, скорее проклятие.
Человек всегда чувствует, на кого он работает. Когда он сидит, допустим, дома, за компьютером, выполняет какую-то задачу, эта задача ставит перед ним все время какие-то вопросы, там, трудности, размышления, он чувствует какой-то в это время рост, преодоление, как говорится, заводится уже не на время, а на реализацию, на конечный результат. Когда человек стоит у станка, может быть, ему говорят, вот у тебя такой-то план, обеденный перерыв, выключается свет в зале, в цеху для экономии энергии, включаются станки, ну не сделал, значит, не сделал, столько и получишь в конце рабочего дня. Ты тоже обязан закончить вовремя свою работу, потому что придет другая смена, и на твой станок станет другой человек. Это разный труд. Получается, что когда ты работаешь на станке, ты работаешь все равно на работодателя. Тебе эти детали, в принципе, ну, домой не возьмешь. А когда человек сидит за компьютером, он программист. Одно слово только – программист говорит о том, что это труд в развитии, у него конца не определишь. И поневоле человек продляет свое рабочее состояние, приближаясь хотя бы к какому-то, ну, точке с запятой, если не точка. Поэтому такое добровольное засиживание за компьютером.
Говорила Ирина Савинова из Ярославля. На самом деле 1 мая, как ни странно, довольно трагический праздник, потому что он был учрежден социалистами и анархистами в конце 19 века в результате в Америке, в Чикаго. В 1888 году там было целое побоище, так называемый Хеймаркет. В майский день, потому что традиционно в большинстве европейских стран на 1 мая крестьяне собирались, пришла весна, такая аграрная Пасха. Ставили столб, украшали ленточками, намазывали салом, залезали наверх, скажем, за парой новых сапог, что для крестьянина, как сейчас, автомобиль. Вот, это был праздник. И вдруг начинается индустриализация. Людей выкачивает из деревни в город. И понятие труда резко меняется, потому что это уже не пахота, это не горбатиться на грядке в поле, не впрягаться в плуг, а это промышленный труд. И, наверное, главная особенность та, что на фабрике в городе человек более свободен от коллектива. Он пришел на смену, он выполняет свою норму. В деревне все зависят друг от друга. Ты не можешь один вспахать, даже если ты хуторянин, вот у тебя отруб есть земли, но все равно тебе нужно сыновей, ту же жену, но в принципе ты нанимаешь батраков, то есть крестьянский труд никогда не бывает в одиночку. Но если человек актер, если он в Ярославском театре, как Ирина, то надо встраиваться в коллектив, но все равно ты сам, ты один, ты можешь сменить коллектив, а крестьянин не может. И оказывается, что в городе промышленный труд, он далеко не сахар. И стоит вопрос, а почему тогда люди-то уродуются, почему вкалывают? Только из-за голода? Первый ответ – да. А второй ответ, наверное, все-таки такой. Пускай ты на фабрике, пускай ты в городе, грязный воздух, а все-таки ты свободнее. Тебя не контролирует ни папа, ни мама, ни деревня, а только твоя собственная совесть. Тогда вот понятие труда – уже становится серьезной проблемой, потому что вопрос такой. Ты можешь вообще стать наркоманом и сойти с трассы, но, значит, все-таки труд наполняет твою жизнь каким-то смыслом. А вот каким? А я, как пенсионер, скажу. Может быть, только когда тебе за труд перестают платить, и выясняется, ты любишь трудиться или нет, или ты предпочтешь вот остаток жизни, ну, как сказать, балдеть. Михаил, у вас какие планы на пенсию?
Знаете, мне не повезло с пенсией. Я 64-го года, так что я вот тут попал под раздачу. Мне 59 сейчас, а я уйду уже в 65. Поэтому планы у меня, конечно, отдыхать. Я уже немножко подустал, что касается работы. И хочется уже как-то посидеть дома, отдохнуть. Ну, вот у меня вообще было такое, знаете, я вот вспоминаю себя молодым, сейчас вот признаюсь вам такой страшной вещи, наверное, в сталинские времена бы мне совсем не поздоровилось. Мы как-то после, по-моему, первого курса нас всех гоняли в колхозы, как, может быть, кто-то застал это время. Причем студентов гоняли в колхозы где-то поближе, а мы, поскольку курсанты, там моряки, ну, считалось, что в самую тьму таракань. Мы куда-то вот из Питера уезжали в Псковскую область. И, значит, там все это на месяц примерно, сентябрь весь, мы там торчали. И, в общем, как потом, вдруг я неожиданно выяснил, там у каждого была такая грядка на поле огромная, значит, там сколько-то там гектар выделялось на каждого, я уж не, или там, я не помню там цифры. Но приезжал периодически агроном и принимал работу. Причем принимал он ее так интересно. Он, его, в общем, как-то особо не волновало, сколько мы собрали. Он смотрел, чтобы на поле ничего не оставалось. Он смотрел на поле. И тут меня вдруг осенило, что, ну, если просто особо и нагибаться не надо, надо ногами туда, вталкивать туда эту картошку назад или прикапывать ее. И, в принципе, оно так на то и выходит. И, в общем, я там так несколько дней собирал картошку. То есть я ее не собирал, но вроде бы поле оставалось чистое, но как-то вот все оставалось там в недрах земли. Вот. Потом, правда, что-то там, когда это все массово стали, глядя на меня, делать, там уже начали что-то смотреть, а что ж такое, ну что за урожай-то такой низкий. И вот нам пришлось потом, раскусили наше это дело и начали все это дело там откапывать. Вот, что касается пенсии, вы знаете, у меня перед глазами мой вот дедушка, он всю жизнь, так сказать, проработал, он работал сначала рабочим, потом закончил он начальником цеха, проработал там на одном большом заводе в Ленинграде, еще блокаду он тут всю проработал. И он вот как вот вышел на пенсию, сразу вот стал отдыхать. Ну, тогда в советское время, в принципе, хорошо платили пенсию, особенно если ты хорошо там проработал. Ну, хватало, скажем так. И он вот для меня образец, то есть он ходил, ловил рыбу, то есть не то, что он не был ленивым человеком, но вот когда он вышел на пенсию, он стал вот просто заниматься тем, чему ему, ну, чем хотел. Отец у меня, например, он прожил до 90 лет, он профессор, там другая ситуация, он у меня работал там, ну, не знаю, наверное, до 85 лет, наверное, он работал, ну, там, на четверть ставки уже там каким-то консультантом, но он не мог сидеть дома вот просто органически, он ходил, таскался там, что-то преподавал, какие-то консультации, лекции, вот я, наверное, больше в деда, чем в отца, я бы на пенсии все-таки, наверное, ну, хотел заняться семьей, домом и как-то так вот оставить все, что связано с работой.
Хорошо. Тем не менее, напрягает немножечко противопоставление, что работа – это одно, а заняться семьей и домом – это другое. Это к вопросу о том, что мы живем в мире, где работа отделилась от дома. Мы живем в странном мире, где работа отделена от дома. А ведь в течение веков работа всегда была именно тождественна с домом. Кстати, к вопросу о женском труде. Что работа по дому – это работа женщин, но это главная работа. Мужик идет в лес завалить медведя, потом приволакивает в дом, готовит женщина. Но, в принципе, мужчина в этом смысле ради дома, а не дом для мужчины. А сейчас все немножечко перевернулось, и считается завоеванием передовым, что женщина работает. Может, дистанционно, но сейчас и мужчина дистанционно многие работают, но работает. И это не работа по поддержанию дома, а это работа, ну, вот, как сказать, в том же театре, на радио, в журналистике, президентом, депутатом, военным. То есть женщина в этом смысле уравнена. Я думаю, что если бы мы это сказали Саре, она бы очень удивилась и, может быть, смеялась. Она это умела, как мы знаем. А Авраам просто, наверное, упал бы в обморок. Ирина, вы что скажете насчет женской работы?
Все это происходило по мере развития самого мужчины. Если в сильную сторону мужчина больше и больше брал вопросов с собой, он тогда всех больше и больше переадресовывал к женщине. Вот когда мы в притчах-то смотрим, а она вон что только не делает. Она как купеческие корабли. Издалека добывает свой хлеб. Задумает поле, приобретает. Протягивает руки к прялке. И там, и тем. Не боится стужи. Делает ковры. Смотрите, она по мере возможностей и широты имения, она начинала расширять свои края, свои возможности, свои пространства. А значит, и развиваться. И интеллект ее уже повышался все больше и больше. И наоборот, когда вдруг мужчина в какой-нибудь другой семье, не в такой хорошей, о которой я сейчас говорю, а вдруг начала упускать руки, упускать свои обязанности, то она за него принималась делать. Появлялись вот такие коня, как он становит, горящую лизбу войдет, она и пашет вместо мужика, а то и дети. Отец, слышь, рубит, а я отвожу, а какой тебе будет? Шестой миновал. То есть втягивается в труд семья. Но я так думаю, что вообще, в принципе, я уловила, что Яков говорит о том, что ведь вообще раньше только в раю-то никто не работал, так какие-то были творческие обязанности. Бог же предупредил, он же сказал, что будете в поте лица работать, то есть на земле, там, где сверхъестественные вещи не так доступны, как в раю, приходится естественным путем все делать 100 раз медленнее, 100 раз труднее, 100 раз неудачнее. Как я понимаю, в раю не было тела, которое было бы смертно. Оно так не уставало, у него не было таких страданий от нагрузок. Сама составляющая труд, утомляемость, она сама по себе там отсутствовала. Вот я была в Израиле, да, ну, доходило до абсурда, что свет включать в субботу нельзя, пусть там заранее на автомате все работает, любое дело как бы откладывалось. Господь откладывал дела и просил их отложить нас в субботу, чтобы мы могли полностью погрузиться в общение с Ним, в Его Слово, в наши божественные мысли.
Спасибо, Ирина. В Библии и в Ветхом Завете, и в Новом, как представляет себе райское блаженство? У нас часто это превращается в такую музыкальную картинку, что на небесах будут сидеть праведники и играть на арфах. Марк Твен это очень остроумно в свое время высмеял, описывая рай в представлении, ну, таком пошлом. Но на самом деле, вот вы говорили, что в раю не было работы, но уход за райским садом – это ведь тоже труд, и поэтому там есть заповедь о субботе. Но тогда встает вопрос, а суббота, 7-й день, это работа или отдых от работы? Вот почил от всех трудов своих по созданию мира. Но означает ли это, что Бог в современном мире отсутствует, что он отдыхает, у него длится суббота? Или просто есть разный труд? В современном иудаизме считается, что суббота – это время изучения Торы. Прежде всего, конечно, мужчина изучает Тору, женщина опять как-то на обочине. Да. Вот. Но изучение Торы – это ведь труд. И, в принципе, мужчина может изучать Священное Писание 7 дней в неделю. И это очень похвально. И тогда, Миш, ну, вот интересно, вы сидите на крылечке и читаете Евангелие. Это работа или развлечение и отдых?
Для меня чтение Евангелия – это, конечно, труд. Особенно, если речь идет о серьезном чтении. Другой вопрос, вот как мне кажется, вот, ну, я не знаю про другие страны, наверное, хотя я там много бывал, но вот про Россию я скажу, что как-то изначально вот, у церкви какое-то было, и, наверное, остается не очень такое серьезное отношение к труду. И в мире, вот вне церкви, люди церковные, там, да, попы условно считались, ну, особенно в советское время, да, если вспоминать там и какие-то, не знаю, времена Пушкина с его известными сказками, там, да, тоже какой-то такой несерьезно, поп, там, какой-то тунеядец, он как-то так, ну, негативно. И вот в церкви, кстати, то же самое, ведь интересно как-то вот вопрос-то, ну, как-то вот то, что называется трудовая этика, да, вот там в Европе, у нас как-то серьезно никогда не рассматривалось. Вот формально, например, конечно, все понимают, что там нерадивое отношение к работе там или лень – это грех вообще-то, да. Но ведь об этом никогда серьезно-то ведь не говорили. В церкви, по крайней мере, я никогда не слышал какие-то проповеди на эту тему. Ну, например, как обжорство, да, да, ну да, все так с улыбкой говорят, конечно, это грех, ну, такой забавный грешок какой-то несерьезный. Ну, как-то об этом никогда серьезно не говорит, как и о лени, а такое о нерадивом отношении к работе. И вот как-то так вот, ну, не знаю, на мой взгляд, если говорить о протестантах, например, в России, то отношение к труду – это вот то, что их сильно очень отличает от европейских единоверцев. Ну, я не сравниваю там, какие лучше, российские протестанты или европейские, там, понятно, везде есть свои плюсы и минусы, но вот у нас в России сложилось так, что работа, ну, я имею в виду работу такую вот, не церковную работу, я вот такая, ну, не знаю, пекарь, бизнесмен, плотник, инженер, летчик, то есть обычная. В церкви как-то рассматривалось, и до сих пор так она рассматривается иногда, как некое такое занятие, ну, второго, что ли, сорта. То есть в идеале христианин такой вот настоящий должен искать возможность все это бросить дело и сосредоточиться на каком-нибудь там церковном служении, становиться там, не знаю, пастором. Я, конечно, это утрирую, но это примерно так. Ну и такое вот отношение какое-то очень странное и, соответственно, к работе, ну, к служению, да, вот людей, которые там являются священниками, пасторами, там, и диаконами и так далее, тоже так со стороны это все выглядит, ну, вроде как им заняться нечем, лучше бы там что-нибудь, не знаю, шли в какой-нибудь супермаркет грузчиками или чем-то еще, потому что это все ни к чему. Вот какая-то взаимная такая, вот я не скажу не любовь, но взаимно такое странное отношение, что у бирских людей к работе вот такой в церкви, что у священников к работе обычных людей. Вот так я думаю.
Режиссер Игорь Мирзоев.
Русский человек испытывает идиосинкразию после Советского Союза к любым коллективным действиям. Мы превратились в законченных индивидуалистов. Эта программа индивидуализма срабатывает во всем. В том, как люди алчно накапливают деньги, допустим, для своей семьи, для своих детей, внуков, правнуков, не думая при этом о стране, да, не думая о том, что происходит с окружающими, и как это может быть для всех неприятно, и невыгодно, и неполезно. Русский человек качнулся от коллективизма, который в 20 веке проели плешь, которому чуть нацию вообще не задушили, качнулся к крайним формам индивидуализма. Когда вообще, пропади все пропадом, я думаю только о своей семье, о себе, а остальные по мере социальной необходимости рабочие являются для меня интересными.
Радио «Томский благовест».
Я вот человек с юности, увлекающийся, ну, не только трудом, всем такой вот, знаете, вот пальцы покажу, уже увлекаюсь. Почти работоголик. То есть у меня были такие случаи, не только на радио, кстати, и в школе та же завуч говорила все время. Да хоть где, я дворником работал. И все всегда говорили, ты слишком, завуч говорил, слишком просто разговариваешь. Начальник, владелец радиостанции говорит, ну, сколько можно эфирить. Начальники мои, те, кто меня назначал на какие-то должности, или просто я у них работал, они всегда поражались моему вот этому трудоголизму. Я инфантилен по жизни. Меня всегда звали, вот трамвай, я помню, я много лет работал, комсомолец, Павка Корчагин. Трамвай все грязный, мой чистый. И все смотрели меня всю жизнь как на дурака. Но тем не менее, на трамвае я был главным ревизором, на радио был директором, в школе я был директором. Где бы я ни работал, будучи баптистом, в советское время меня всегда выдвигали. Именно потому, что я работоголик. Правду маску говорил начальнику в глаза, любой абсолютно, никогда не обижались, потому что они понимали, что я не выделываюсь, а ради дела это говорю просто. Что касается разного труда, у вас, как у интеллигентов, всегда перекос. Вот поэзия такого труда, там смыслы какие-то, а жрать, извините, вы что будете? Когда смысл найдете свои. Смысл это жрать. Это спать в хорошем доме, потому что дома строят руки, понимаете? Руки, не машины пока еще. Хлебушек вам руки грязные, табаком воняющие. Есть поэзия в любом труде. Я вот одновременно работал на радиостанции, тогда еще она по-другому называлась, правда. Одновременно в школе работал, ну, просто детей много приходилось. И одновременно друг просил, говорит, ну, вот там вот в техникуме на Марсе поработать, у меня пару месяцев, пока я уйду на эту, на учебную отпуск. Ну, я за него еще работал. И все студенты этого техникума поражались. Приходит человек в немецкой, извините, дубленке, в то время это было модно, в галстуке, и бычки собирает с 6 утра. Есть поэзия в любом труде. Помните замечательный фильм американский, ну, он смешной такой немножко, про Бога там, ну, Бога, естественно, некогда играет, понятно. Вы, говорит, недооцениваете радость физического труда. Там Бог просто моет огромные офисы и не стыдится этого. Поэтому в этих интеллигентских гнилых разговорах это дискриминация вечная. Вот это духовное. А это, пускай, это, знаете, быдло там оно работает, полы нам моет, хлебушек нам, пускай нам в магазине работает, а мы-то будем учить их, понимаете? Руки – это то, что кормит, строит, одевает, лечит. Все, что есть в цивилизации, все создано, как и Богом. Руками. И Бог, наверное, поэтому уставал очень сильно, потому что много он всяких звезд, видимо, держал своими руками, я понимаю. Ну, это шутка, может быть, да. А что касается отдыха, я устаю от отдыха. Точнее, я устаю от безделья. У меня вот 3 выходных, получается, по жизни. Очень сильно после сильного вечера устаю просто. Но устаю именно от безделья. От того, что вот, ну, как бы нечем заняться. Я постоянно вот в Телеграме торчу, еще что-то там пытаюсь, переживаю. Человек, как Леонов говорил, он должен на работу идти с огромным удовольствием, и так всегда было, и у меня 42 года стажа. И с работы он должен идти, естественно, с еще большим удовольствием. А настоящий отдых – это когда ты очень сильно устал. Вот тогда это отдых. Все иное – это безделье, просто лишение Божьего смысла. Я почему говорил про все эти инстаграмы? Все, что я вижу в современной цивилизации, правильно, я как сказал, где-то хапнуть, вывезти за границу и потом, значит, в Дубай поехать там, ну, или там в Сейшелы, там, куда пускают пока еще. Это вообще конец истории. Не в том смысле, как говорил один японец, что не будем воевать, а кажется, будем. Нет, конец вот именно в этом, что руки стали бездельными, толстыми, и перстни уже не слазят с них. Все эти инфо-цыгане, которые тоже себя, потому что они умеют просто обманывать людей, ну, кстати, я так скажу, в религии тоже полно, просто обманывают конкретно на деньги даже людей. Учат тому, чему Бог никогда в жизни вообще никогда не учил. Это тоже инфо-цыгане. Просто они, так сказать, одели другую одежду и по-другому разговаривают немножко.
Кошмар какой. Может быть, здесь проблема в том отчасти, что само содержание труда, оно же очень менялось на протяжении веков. В Священном Писании, например, как одна из добродетелей, как одна из заповедей, указано, что нужно платить плату наемному работнику каждый день. Ну, как в евангельской притче о работниках 12-го часа. То есть, имеется в виду подёнщики. Труд – это то, что вот ты сделал за этот день. Завтра будет другой труд, другая плата, может быть, и так далее. Но это означает, что речь идет об очень простом труде. Ты собираешь табуретку, ты шьешь халаты. Вот у тебя в день норма 10 халатов, допустим. В день. А если ты Микеланджело и расписываешь Сикстинскую капеллу, у тебя на это уйдет 5 лет вместе с помощниками. Тогда для тебя труд – это не то, что ты сделал сегодня и все, гуляешь и можешь оттянуться, а это то, чему ты посвящаешь 5 лет своей жизни. Причем, если это роспись альфреско, то есть по свежей штукатурке, свежей, ты в субботу будешь так же пахать, пока она сырая, как и в пятницу, как и в воскресенье. Ты на мессу не пойдешь, и папа тебя простит, потому что у тебя такая работа. Сегодня в мире, и в России в том числе, самый перспективный труд – это какой? Это что-то связанное с компьютерами, это что-то связанное с движением денег, это что-то связанное с просвещением, со словами, с информацией. И это, как правило, работа не на сутки рассчитанная и даже не на месяц. Тебя, может быть, могут в любой момент сорвать с места. И тогда уже суббота превращается у православного священника, суббота – самый рабочий день, воскресенье тоже, остальные 5 дней как-то полегче. А тут, наоборот, к нему все приходят. То же самое сейчас, ну, я не знаю, проводница в поезде. Вот, это же не ежедневный труд, она едет от Томска до Москвы, какие тут уж выходные, смены и так далее. Поэтому качество труда, оно очень изменилось. И уже мы должны задавать вопрос себе не о том, вот платить ежедневно или не платить, а скорее вопрос о том, вспомним 1 мая, он же появился, потому что народ требовал, чтобы был 8-часовой рабочий день, чтобы меньше работать, так-то уж, если по-хорошему говоря. А сейчас тот же программист, он вкалывает, может быть, там 16 часов в сутки, причем по своей воле, ему интересно. Это совсем другой труд. Больше похожий, кстати, как раз на труд женщины, которая воспитывает ребенка без перерыва, ведь на обед-то, так?
Ты работа, нас не бойся, мы тебя не тронем.
Появляется ответ на вопрос, который часто дети задают. Зачем Бог вообще все создал? Зачем ему это понадобилось? Вот такой 6-дневный труд. Возвращаясь к Микеланджело, рабочий делает одну деталь всю смену. И к концу дня у него одно желание – не видеть эту деталь никогда больше, а на следующий день придется идти. И тогда суббота, воскресенье – это просто майский день. Кстати, майский день. Вот, то есть выходной. Когда Микеланджело расписывает Сикстинскую капеллу, я не художник, но я думаю, что здесь, ну, как с любой творческой работой, с творческим трудом. Вот древние римляне говорили, уча учимся. Учитель, когда он ведет уроки, нормальный учитель, он ведь развивается. Он, поэтому учитель, который преподавал 50 лет, лучше, чем он был полвека назад. У него больше опыта, он растет. То же самое относится к художнику. То же самое относится, я думаю, к матери, к отцу. Потому что, когда мы живем с нашими детьми, мы их воспитываем, но мы же не какая-то там вот волчица покормили, вот, и побежали, махая хвостом. Наши дети нас при этом воспитывают тоже. Мы узнаем самих себя, глядя на детей с совершенно новой стороны, и родительский труд обогащает прежде всего родителей. Мы меняемся, дети нас меняют. И, может быть, Бог, наш Создатель, Отец, Он Вот его труд, он в этом смысле абсолютное творчество. Он нас создает, и он, ну, Бог расти не может. Но поэтому мы ему интересны, потому что он вместе с нами имеет больше, чем имел бы без нас. И я бы даже сказал, что мы Богу нужны. Это очень старый богословский спор. Можно сказать, что люди Богу нужны или нет? А применительно к сегодняшней теме я бы спросил так. Можно сказать, что труд человеку нужен? Или мы бы преспокойно обошлись бы и без него? Михаил.
Я думаю, что нужен. Я не очень понимаю, как можно вообще обходиться без труда. То есть, что бы мы ни делали, это будет там либо по дому труд, либо это будет уход за, ну, какой-то, не знаю, помощь другому человеку. Все равно мы так или иначе должны трудиться. Без этого просто нереально. Это какая-то странная будет жизнь, если я буду все время сидеть и вот просто так вот, ну, ничего не... Во-первых, так человек и не сможет, наверное, он с ума сойдет, ну, по крайней мере, я бы, наверное, так долго не просидел, все равно я буду что-то делать. Может быть, это будет другой вопрос, что этот труд будет в удовольствие, то, что мне нравится, да, вот мне нравится там, не знаю, изготавливать какие-нибудь деревянные столы, мне, я их, в принципе, не за это не зарабатываю, ну, предположим, просто вот мне резьба по дереву нравится, и я вот этим занимаюсь. Сейчас еще время ведь очень интересное, потому что сейчас совершенно другой подход, чем были там, вот, не знаю, во времена, там, не знаю, в средневековье, потому что раньше, в принципе, человек имел ремесло, в большинстве случаев он, ну, как-то так уже, ну, знал, что, в общем, у него вот там он научился, не знаю, там, чинить сапоги, или там делать сапоги, шить рубахи какие-то. Его там дед научил, потом отцу передал, он научился там детям, внукам и так далее. Сейчас, в принципе, таких отраслей почти не осталось, потому что все время надо переучиваться, что-то осваивать, менять род деятельности, ну, все меняется. Даже вот там эти станки несчастные, которые мы сегодня много раз упоминали, в принципе, они совсем другие сегодня, чем были там 20 лет назад. Я вот работал на флоте, да, у нас там поменялось, ну, не знаю, 3-4 поколения оборудования, да. Возьмите там, не знаю, гражданскую авиацию. Вот я еще помню, вы садились в самолет, вот все мы, вот моего возраста, да, там в кабине сидел штурман, сидел, значит, первый пилот, второй пилот, борт-инженер. Вот сейчас половина этих людей вообще нет такой специальности. То есть на гражданском самолете никакого штурмана нет в помине, борт-инженер тоже не присутствует. То есть это все время вот надо что-то такое переучиваться. И поэтому работа стала, может быть, более творческая, даже та, которая, в принципе, творческой, ну, раньше никогда не называлась. Все меняется, все время надо изучать, требуются какие-то вот такие навыки уже... ну, как это сейчас называют, hard skills, soft skills, там, умение учиться, умение как-то там уживаться с людьми, работать в коллективе, в команде и так далее. Потому что, конечно, да, вот то, что Яков, вы говорите, там есть разные... Мне, конечно, тоже легче вот такая работа, когда я вижу результат. Но, ну, не всегда. Вот, ну, я не знаю, программист, наверное, да, он там видит результат, а какой-нибудь физик-теоретик, ну, какой он там видит результат? Но при этом он, если он не видит этого результата где-то в перспективе, наверное, очень трудно работать. То есть у него должна быть какая-то там сверхидея, мечта, ну, не знаю, что-то такое он видит впереди, зачем он эти все формулы там сидит и изобретает или что-то там переделывает. Я не физик-теоретик, поэтому не знаю деталей, но если просто он бессмысленно начинает какие-то там выписывать цифры и что-то там с чем-то сопоставлять, проводить опыты, ну, наверное, это бессмысленно. У него есть вот эта идея. Главное, что у него должен быть какой-то смысл. Даже у человека, который на нелюбимой работе, у него все равно есть смысл. Он там, пускай это делает, чтобы там обеспечить семью. Тут еще вопрос, ведь мы работаем, как бы, вот, чтобы есть, да, или вот жить, чтобы работать, работать, чтобы жить. Вот такая дилемма, это разный подход. Вот если мы сравниваем там Азию, например, и Европу, вот, в Северной Европе, я вам скажу так, что на сегодняшний день, вот я про Финляндию могу совершенно точно сказать, я с этим там сталкивался. Ценность свободного времени гораздо выше, чем, в общем, какие-то финансовые. Нанять человека сверхурочно или что-то такое, если у него, вот у него есть хобби ловить рыбу, ему он ни за что это не променяет. Он выходные хочет ловить рыбу, не надо мне там ни вдвойне, ни втройне платить. Кстати говоря, это, ну, не только, может быть, там, это у нас в Питере то же самое, вот многие, да и в Москве, наверное, местные люди, у них есть, в принципе, крыша над головой, есть что поесть, и вот молодежь такая, ну, она не особенно, не то чтобы она ленивая, но она не готова что-то так очень много что-то тратить время на работу, чем, например, человек, который приехал, ему надо снимать жилье, ему вот, ну, какой-то такой вот стимул. Как-то подгоняет, с одной стороны, нужда. Да? Ну, нужда я не к тому, что надо там есть нечего, да? Но все равно, когда тебе надо выплачивать кредит, там, ипотеку, квартира, ты, ну, наверное, больше как-то работаешь, и даже, может быть, это и хорошо, что ты как-то втягиваешься в это дело. А когда тебе ничего не нужно, ну, это только если уж очень любимая работа, а так ты, я не говорю, что не работаешь. Работаешь, конечно, но вот как-то уже, ну, не так ожесточенно, что ли.
Спасибо. Ну, вообще, любимая работа, тогда встает вопрос, что такое любовь к труду, любовь к работе.
Главное – высказать какую-нибудь примитивную мысль и потом повторять ее почаще. Так рождается истины.
Томский благовест.
Я, как гнилой интеллигент, хлеб я пеку просфоры для богослужения своего сам, и категорически никакими грязными руками к тесту, к муке приближаться нельзя. Руки пекаря должны быть идеально стерильны, идеально чисты, бактерии должны быть только в дрожжах и больше нигде. Когда я работал в типографии, а я работал на станке высокой печати, так называемая «американка», буквально как Гутенберг, то есть я выхватываю лист одной рукой и кладу другой. Там можно просто всю руку потерять, если зазеваешься. И руки все были в свинце. Это интеллектуальная работа или физическая? А и то, как гнилой интеллигент, я заявляю, что это противопоставление мне кажется немножечко ложным руками или головой. Но, как всегда, я думаю, что женщина знает лучше. Ирина?
Когда мы говорим о том, что кто-то работает часовую работу, дел ушел, кто-то сидит до ночи, когда творчески, не потому что он зарабатывает и побольше хочет, как Достоевский, строчек написать, чтобы побольше заплатили. Нет, когда человек увлечен и хочет, как вы уже сказали, о росте его во время работы, он растет, то происходит такая компенсация, что он так, работая творчески, получается, как бы меньше работает, как бы меньше страдает, выражено во времени, но уменьшено в усталость, увеличено в удовольствие от труда. Очень важная вот эта качели, это компенсация, удовольствие труд и труд принудительный. Мало того, вы, наверное, знаете про эти случаи, когда человек физически работает, там на тракторе или где-то у станка, или вообще тренер спортивный, или наоборот сидит за столом, и вдруг и у него отпуск, и он решил подняться в горы. Делает байдарку, у нас сосед, однокомнатная квартира у него, но хорошая, где 23 метра комнаты и кухня 12 метров. С женой жил, детей не было, придешь к ним, у него байдарка на полу в большой комнате, чтобы в отпуск на такие реки спуститься, от которых с ума можно сойти. А труда-то сколько управлять байдаркой на таких порогах? Он из одного труда в другой. Казалось бы, ты же устал. Иди на пляж, сядь на теплоход, еще что-нибудь придумай. Только имеется в виду не на дачу дом строить. Это там надо. На байдарке никому не надо, ты сам это выбрал. Вдруг отпуск, опять в нагрузку. Опять в исполнение последних сил до предела. Опять нужна эта свобода для своего роста, для плана, своего плана роста, а не для того, чтобы выполнять чьи-то задания, получить за эти деньги, а и на эти деньги купить байдарку. Примерно так компенсация происходит. Нет единицы измерения.
Спасибо, Ирина. Меня часто спрашивают, есть ли в Евангелии юмор. Так вот, знаменитая притча о талантах. Она в одном Евангелии там про таланты, в другом про более мелкие деньги. Это ведь ироническая притча о том, что якобы люди работают, потому что у них наниматель, Бог, Творец мира, бессердечный и жестокий хозяин. Ты знал, говорит хозяин в этой притче, что я бессердечный, так что же ты не пахал-то, чтобы выдать мне проценты к тому, что я тебе доверю? Но, разумеется, Господь Иисус Христос не хотел все-таки всерьез сказать, что Бог злой и бессердечный, и мы на него должны горбатиться, словно он надзиратель в Освенциме. Речь о другом. Нам кажется, что этот мир против нас, что труд – это средство выжить, это средство не умереть с голоду. Но это все равно, что женщина скажет: «Я рожаю только потому, что вот подзалетела, а могла бы, не рожала бы». Женщина любит детей, как и отец, кстати, тоже, уж между нами, мальчиками говоря. И в этом смысле любовь к труду – это призвание человека. Это труд, да, проклятие для тех, кто согрешил, но благословение для тех, кто выбрал путь к Богу. То есть то, что пьяницы, ну просто вот хоть повесься, но не буду. А для нормального человека труд – это все-таки дорога любви, это дорога совместная, это дорога роста. И, в общем, это уже рай здесь, на земле, Царство Божие, но уже вот между нами. И поэтому труда бояться в жизни ходить.
Восток, Запад. Непридуманная история.